уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 9 минут, у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, в эфире программа «Умные парни». Здравствуйте, Валерий Валерьевич.
Добрый день.
Давайте начнем, наверное, с паспортизации Украины. У вас нет, случайно, какого-нибудь свежего исследования на эту тему?
Пока нет, вот запустили. Я думаю, через пару дней вряд ли, потому что выходные большие наступают. Но вот между праздниками обязательно получим. Мы задаем вопросы и о том, что люди думают о предоставлении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса. Угу. Вот. И второй вопрос о возможности распространения такого упрощенного порядка на граждан Украины в целом. Напомню, президент Путин предположил, что такая возможность тоже есть. Вот. Ну и будет даже встречный вопрос. Напомню, Порошенко Петр, сдающий полномочия главы Украины в ближайшее время Владимиру Зеленскому, он тоже высказался о том, что мы можем, так сказать, предположить, что если россияне получат такую возможность, то 140 миллионов человек в едином порыве, значит, бросятся получать украинское гражданство, потому что оно якобы очень ценное. Вот. И, конечно, зададим вопрос, а хотели бы вы получить украинское гражданство, и если нет, то почему? Так что, думаю, будет много интересного, но надо подождать несколько дней.
Возникает ощущение, что все-таки от результатов, например, этого конкретно социологического исследования зависит в том числе и решение вопроса о том, предоставлять упрощенный порядок предоставления российского гражданства всем гражданам Украины или нет.
Ну, я думаю, что результаты обязательно будут изучены лицами, принимающими решение, но сомневаюсь, что именно это ляжет в основу решения. Все-таки тут есть факторы геополитические, есть факторы финансовые, есть и прочие факторы. Вот. Все-таки решение, особенно если оно крупное, масштабное, серьезное, оно не может приниматься на основании данных только одного рода. Но чем больше данных, чем больше информации, тем больше вероятность того, что это решение будет продуманным и стратегически выверенным, а не таким, которое придется отменять буквально через год-полтора. А
нет какого-то прогноза по результатам этого исследования? Потому что есть несколько таких тем, которые не напрямую, но косвенно касаются этой. Ну, например, интерес к выборам на Украине, где ВЦИОМ выясняет, что это вообще мало кому интересно было. Или отношение к Украине в целом и украинцам. Тоже регулярные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здесь же больше такой негативный фон или попытка уже как-то не смотреть даже в сторону западного соседа?
Тут фон разный и, так сказать, меняется периодически. Все-таки глубинное такое представление россиян об украинцах – это то, что это наши братья, вот, и мы должны идти вместе, мы должны дружить, мы должны сотрудничать. Вот, есть даже группа, которая полагает, что вообще российский и украинский народ – это один народ. Кстати, Владимир Путин неоднократно именно так высказывался, но эта группа не доминирует.
Это было несколько лет назад, сейчас он как-то изменил риторику.
Нет, вот последний раз он буквально на днях об этом сказал, повторил свое мнение, но имеет право, разумеется, как каждый из нас, на свое мнение. Вот. Но все-таки последние 5 лет они наложили такой очень глубокий, я бы сказал, негативный отпечаток на представление россиян о украинцах. Все-таки сегодня доминирует мнение, что Украина пошла не туда, вот, она, по сути, предала нашу историю, нашу традицию, нашу культуру. Она сегодня стала таким антироссийским, значит, авианосцем, ледоколом, ну, или просто глыбой. Вот. И, конечно, это вызывает неприятие, это вызывает недовольство, раздражение. Вот недавний опрос совместный нашего российского Левада-центра и украинского Киевского международного института социологии, КМИС, показал, что украинцы сегодня относятся к России лучше, чем россияне к Украине.
Пропаганда?
Пропаганда, безусловно, работает, вот, но все одной пропагандой не объяснишь. Вот, ну, когда мы слышим, что вот в соседней братской стране, которая всегда кичилась тем, что она очень мирная, что ей удалось, в отличие от других бывших республик СССР, пройти вот этот длительный и непростой период расставания с нашим общесоветским прошлым без войн, без перестрелок, без вооруженных конфликтов, и выясняется, что все наоборот, да, что в центре Европы может разгореться настоящая война, где гибнут тысячи людей, и в том числе мирных, и вот уже 5 лет не удается этот конфликт остановить, продолжаются обстрелы, гибнут люди под снарядами, на минах, вот, и когда мы слышим каждый буквально день все новые и новые агрессивные высказывания с украинской стороны, и когда даже вновь избранный президент Зеленский, которого, безусловно, воспринимали как голубя, а не ястреба, как человека, который может принести мир на измученную украинскую землю, который сможет разморозить застопорившийся Минский процесс, вот в своей риторике повторяет многие слова своего оппонента, провалившегося на последних выборах Петра Порошенко, ну, это все, конечно, не прибавляет симпатии ни к украинскому политическому режиму, ни к украинцам как нации в целом. Поэтому я бы сейчас не взялся прогнозировать результаты опроса. Все-таки любое исследование, оно делается либо для того, чтобы подтвердить какие-то имеющиеся уже представления, гипотезы, предположения, вот, либо для того, чтобы какое-то новое знание получить. Я не исключаю, что здесь мы получим действительно новое знание.
Угу. А что касается господина Зеленского, интерес к выборам был меньше, чем у половины граждан Российской Федерации, ну, к выборам на Украине, а ожидания какие-то есть от него? Просто вот я не вдавался в подробности этого исследования.
Ну, главное ожидание, что он все-таки сможет дистанцироваться от того антироссийского курса, который проводил упорно Петр Порошенко, и, так сказать, найти или, по крайней мере, продемонстрировать желание искать какие-то развязки вот того конфликта, и внутреннего конфликта на Украине, и межгосударственного конфликта между Россией и Украиной, который не ограничивается только политикой или военными делами, вот, но который уже и затронул экономику, торговлю, значит, обменные общественные, личные, частные. Ну, напомню такой факт, просто возмутительный, что нет, скажем, прямого авиасообщения, что огромное большинство между двумя странами, да, вот, и это вы только вспомните о том, сколько у нас существует семей, да, или близких родственников, не говоря уже о друзьях, знакомых, сослуживцах.
Через Минск уже тропка протоптана там.
Топка протоптана, вот зачем это нужно было делать, видимо, для того, чтобы поддержать, значит, баланс авиакомпании Белавия, ну, спасибо большое, вот, но все-таки затруднять и, так сказать, всячески пресекать вот такого рода контакты, ну, тут, на мой взгляд, никакого оправдания быть не может. И мы видим, что дальше больше. Вот эта вот Верховная Рада, украинская, парламент, который в октябре уже должен сдать свои полномочия, она буквально на излете принимает очередной людоедский закон о языке, который еще больше затрудняет жизнь русскоязычных граждан Украины, вот, и это тем более абсурдно вплоть до смешного, ну, если вы наблюдали хотя бы отчасти дебаты между Зеленским и Порошенко, ну, видно, что для Зеленского украинский язык – это язык не родной, вот, и он во всех ключевых моментах переходит на русский, вот, и вот эти вот бумажки, подсказки, да, карточки, которые он использует, они тоже написаны по-русски, а не по-украински, и тем не менее украинская политическая элита сделала ставку на ускоренную украинизацию. Зачем это делать, непонятно. Вот, с точки зрения обычных людей, с точки зрения интересов, конечно, олигархата украинского и, так сказать, политического класса, ну, можно предположить. Вот, но в любом случае это, конечно, то, что не помогает украинцам жить нормально, свободно, реализовывать все свои жизненные возможности. Ну и, конечно, это не то, что улучшило бы отношение России к жителям братской страны.
Ну и перечисляя все эти суммы факторов, можно предположить, что граждане Российской Федерации должны бы разувериться в вообще возможности налаживания отношений, но при этом вы начали с того, что многие то ли надеются, то ли верят. Многие-то кто? Большинство из опрошенных?
Значит, главное здесь это желание. Желанием абсолютным для большинства россиян является восстановление, ну, как минимум, мирных Вот, а как максимум дружеских, партнерских, вплоть до союзнических отношений.
Здесь между вопрос не веры, а желания именно.
Вот, это желание, да, оно, конечно, доминирует. Ну и довольно странно было бы желать чего-то другого. Желать конфликта, желать продолжения войны, значит, и так далее и тому подобное, или тем более развития какого-то. Вот, но желание одно, а реальный анализ, трезвая оценка ситуации, ну, это совершенно другая. Вот, вплоть до того, что мы знаем, что когда политик идет на выборы, он говорит одно, когда он вступает в должность, он зачастую делает совершенно другое. Вот, ну, по разным причинам. Поэтому, знаете, хочется верить нам в то, что все будет лучше при Зеленском, чем при Порошенко. Вот, но мы уже столько раз обжигались на, значит, вот этом разрыве между желаниями и реальностью.
Последний пример Трамп.
Да, что особой веры в то, что Зеленскому удастся повернуть, развернуть этот украинский корабль от войны и кризиса к процветанию и к миру, пока такого рода ожиданий маловато.
Ну и 314 пишет, гость, наверное, перепутал, сказав, что россияне относятся к украинцам хуже, чем украинцы к россиянам. Все с точностью да наоборот, пишет 314.
Нет, это не так. Я подтверждаю, действительно, значит, опросы показывают, что сегодня доля украинцев, которая симпатизирует, значит, россиянам, вот, она выше, чем доля россиян, которые симпатизируют украинцам. Но я, кстати, могу предложить объяснение, на мой взгляд, довольно реалистичное. Все-таки Украина после Майдана и после, так сказать, отсоединения Донбасса, она провалилась гораздо глубже, и вот эти вот ожидания позитивные, что теперь, сбросив коррумпированную клику Януковича, мы сможем быстро войти в Европу, стать богаче, стать свободнее, значит, стать демократичнее, эти ожидания развеялись давным-давно. Если бы это было не так, то, конечно, Порошенко бы, значит, не проиграл с таким разгромным счетом Зеленскому. Вот, а в свое время Порошенко был президентом надежд, человеком, который должен был воплотить в жизнь вот эти вот чаяния, ожидания абсолютного большинства украинцев. Этого не произошло. И сегодня мы в России, наблюдая за развитием этой страны, понимаем, что они идут не туда. Они себя еще глубже и глубже закапывают. И это, конечно, проблема не только для них, но и для нас. Потому что Украина и Россия связаны тысячу связей, и эти связи разрушаются, причем разрушаются целенаправленно, и нам приходится тратить больше сил, больше средств для того, чтобы, ну, так сказать, жить отдельно. Самый простой пример. Наши вертолеты прекрасные. Миля, Камова, да, значительная часть из них
двигатели использовала,
да, да, запорожские двигатели, прекрасные, великолепные двигатели. Вот, ну, Украина запретила поставки двигателей в Россию, как военных, так и гражданских, понимая, что, или там заявляя, что они могут быть проданы как гражданские, а использованы как военные. Или, значит, застопорилось строительство, значит, целого ряда наших военных кораблей, новых, современных, мощных, очень нужных нашему флоту. Почему? Потому что двигатели, турбины, значит, производились на украинских верфях. Вот. И, конечно, для того, чтобы осуществить импортзамещение, нам нужны огромные усилия и нам нужны огромные деньги. Ничего этого не нужно было бы делать, если бы кооперация продолжалась, если бы в отношениях двух братских стран, значит, приоритетом, значит, были не какие-то политические или даже геополитические, значит, подходы, да, а экономические, торговые, ну, в общем, и логика по принципу вин-вин, да, то есть выигрывать должны все. Увы, мы видим, что Украина взяла совершенно другой курс, от этого страдает она, но страдаем и мы тоже.
Следующую тему предлагаю. Здесь были опубликованы критерии оценки эффективности губернаторов в Российской Федерации. Опять на первом месте обращаем внимание на следующий критерий – уровень доверия к власти. Опять многое как будто бы зависит от вас, от социологов. Как вы замеряете, какие вопросы задавать будете, ну, а дальше будут по этому критерию в том числе оценивать эффективность губернаторов. Выборы здесь уже не могут быть объективным критерием уровня доверия к власти?
Выборы – это, безусловно, объективный критерий, но выборы проходят раз в 5 лет, Вот если речь о губернаторах, о других органах тоже, там 5-6. Вот. А значит, понимать, что происходит, нужно гораздо чаще. Мы вообще сегодня живем в таком очень быстром, скоротечном мире. Вот. Любая новость сегодня очень важная. Завтра они едва помнят, а послезавтра ей на смену приходит что-то другое, и повестка дня мгновенно меняется. Вот. И мы, конечно, тоже не стоим в стороне. Мы вот уже 2,5 года как проводим всероссийские репрезентативные опросы ежедневно. То есть ежедневно 1600 человек, это наш проект известный ВЦИОМ «Спутник», вот он измеряет умонастроение людей. И действительно, сегодня они меняются гораздо быстрее, чем прежде. Потому что вот этот информационный поток, значит, в который мы все погрузились, да, он заставляет быстрее, значит, какие-то проблемы возникать, но и разрешаться тоже. Вот. И поэтому, на мой взгляд, конечно же, такая система отчетности, вот, она не дублирует выборы, и она не является им альтернативой, она их скорее дополняет. И, конечно, она позволяет руководству страны, прежде всего президенту, быстрее принимать решения, например, о отстранении от должности губернатора по утрате доверия, вот, или по какой-то другой причине. Ну, не должны миллионы людей, да, населяющих тот или иной субъект федерации, страдать от откровенно неэффективного главы, значит, неспособного управленца или человека, который думает только о себе, о своем кармане, о своих родственниках ближайших, в финансовом смысле я имею в виду, а не о судьбе жителей всего региона. И в этом плане такого рода объективная система показателей, среди которых, кстати, только один социологический, вот вы сказали, да. Он первый, но он только один, а еще там, если не ошибаюсь, 14 критериев, которые к социологии не имеют отношения, но, конечно, они тоже играют огромную роль, и вот как бы в совокупности получается такая результирующая оценка, которая позволяет понимать, что на самом деле происходит в регионе, и не пора ли корректировать курс, корректировать политику, ну, в том числе и меняя руководителя.
Возвращаясь к социологической оценке, насколько она сегодня отражает действительность, ну, ровно потому, что если посмотреть на ваши опросы, то, несмотря на то, что ситуация, по вашим словам, меняется очень быстро, тренд для власти, он негативный, уровень доверия ко всем институтам практически падает уже на протяжении...
Это не так.
Поясните.
Ну, вот вы можете зайти на наш сайт, можете зайти на сайт Фонда общественного мнения, на сайт Левада-центра, вот это три ключевые центра, которые не просто регулярно измеряют ситуацию в стране, отношение к органам власти, к президенту, но и выкладывают эти данные на свои веб-сайты. То есть это открытая информация, доступная всем. Вот мы, скажем, по пятницам выкладываем эти данные, и если вы внимательно их посмотрите, то увидите, что тренд на снижение закончился где-то в январе. Вот. И, на самом деле, даже и в январе он был такой очень невыраженный, слабо выраженный. Вот. То есть там, если о каком-то снижении можно было говорить, ну, знаете, там 0,5% там, за две недели. Вот. Значит, и даже в январе там уровень, скажем, одобрения работы Владимира Путина на посту главы государства, он был где-то там порядка 62-63%. После этого в течение февраля, марта, половины апреля он был на уровне где-то 65-66%. Последняя неделя нам дала данные 64, вот свежие данные, которые еще не опубликованы, но скоро мы их тоже повесим, опять говорят о том, что все вернулось на уровне 66. То есть снижения доверия нету, оно было, этот процесс мы зафиксировали, он стартовал в июне прошлого года, продолжался примерно до сентября, значит, потом остановился, в январе мы тоже видели небольшую просадку, но февраль, март, апрель никаких ни радикальных там подъемов, ни радикальных снижений не было. Вот. Поэтому причин для паники, на мой взгляд, нету. Вот. И там, переносить, скажем, на нашу внутрироссийскую проблематику эффект Зеленского или какие-то там другие конъюнктурные события, о которых сегодня говорят все, а завтра их всех забудут, нет никаких оснований.
Ну, то есть тренды такие долгосрочные, они все-таки работают, несмотря на те колебания, которые наблюдаются в краткосрочной перспективе.
Ну, колебания – это нормально. Колебания в каком-то смысле, они связаны с информационным фоном.
И, может быть, что губернаторы или главы регионов, они так или иначе завязаны на такого коллективного Путина в любом случае.
Они, безусловно, завязаны, но они много еще на что завязаны. Вот, скажем, у тебя в регионе все нормально было, да, и вдруг начались пожары массовые, лесные, да, вот, и вот ты не можешь их остановить, значит, и как это связано с Путиным? Вот это связано с нераспорядительностью местной власти, с неспособностью подготовиться к сезону пожаров, который, мы понимаем, ну, как бы регулярно наступает, хотим мы того или нет. Да, в этом году он стартовал раньше, это правда. Вот, но, значит, ни у кого же не было сомнений, что он начнется. И, так сказать, надо иметь схему, надо иметь силы, средства, надо быть готовым к тому, что это произойдет, и нужно будет бороться в экстренном режиме. Но если ты оказался, значит, таким нерукастым, нераспорядительным, вот, царствуешь лежа на боку вместо того, чтобы бороться с, так сказать, такого рода проблемами. Пожары – это же лишь пример. Проблем может быть гораздо больше. Это может быть какая-то, значит, мусорная тема, как в ряде регионов сейчас есть. Вот с 1 января вступил в силу закон о новом порядке обращения с мусорными отходами в некоторых регионах, ну, вот в той же самой Архангельской области, для примера. Ну, это вызвало очень жесткую реакцию.
Ломонос, вы сейчас мусорным ведром украсили, вот, в связи с этим, да? Да.
В одном регионе все более-менее спокойно, нормально работает, в другом нет, хотя закон один для всех. Да, о чем это говорит? Это говорит о том, что в каком-то регионе власть работает неэффективно, вот, а в другом регионе все нормально. То есть это уже фактор личной ответственности, и, безусловно, система оценки, она этот фактор тоже должна учитывать.
Я напомню, с нами Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Сейчас для вас, Валерий Валерьевич, тема как для социолога. Есть у нас яркое заявление Виктора Линника, президента агрохолдинга «Мираторг». Вот его слова процитирую, напомню просто аудитории. «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане. Чем мы и занимаемся постоянно? Из ничего истерику закатили, балаболы». Это он так прокомментировал возмущение общественности на тему вот попытки запрета ввоза мясной и молочной продукции из-за рубежа. Тот самый хамон и пармезан. И вот тут возникает вопрос. Ну, казалось бы, есть некая инициатива со стороны ассоциации, которая заинтересована в развитии собственного бизнеса в Российской Федерации. Инициатива, как видится, сырая несколько. Ну, запрещать хамон и пармезан было бы несколько странно, учитывая те объемы, которые ввозятся в чемоданах на территорию Российской Федерации. Но делаются подобного рода заявления. Или у нас лоббисты своих каких-то интересов совсем берега потеряли и не заинтересованы в неком диалоге с общественностью, или одно из двух. Я не знаю просто, как это прокомментировать.
Ну, я вот читал уже сегодня телеграм-канал, значит, видного политэксперта, технолога Евгения Минченко, и он уже в ответ на это заявление сказал, что все, бойкотирую, значит, Дымов и Мираторг.
Ввожу мораторий, да.
Да, больше не буду их есть, потому что это хамство. Ну, вот есть и такая позиция, но я бы, знаете, о чем напомнил. Вот этот конфликт, он совершенно не уникальный для России и для этого времени. Все началось примерно 200 лет назад, когда в Великобритании, ну, которая считается такой страной свободной торговли, либерализма, значит, и вот такой вот политики «пусть расцветает 100 цветов», государство «ночной сторож», а ни в коем случае, значит, не должно вмешиваться в рынок, вот, были введены хлебные законы, так называемые, которые запрещали ввоз в Великобританию зерна. Вот. Страна была небогатая, поэтому, конечно, значит, хлеб составлял значительную часть, так сказать, меню, так сказать, большинства населения, вот, а ввозить его запрещалось. Вот. И вместо этого нужно было потреблять хлеб с английских нив. вот, который, конечно, был гораздо дороже, чем, скажем, хлеб польский, вот, или потом уже американский и так далее. Вот. Очевидно, что возможности сельского хозяйства в разных странах разные, вот, и где-то он получается дешевле, а где-то дороже. Вот Англия на это пошла, и, дай бог памяти, около 3 десятилетия эти законы держались, вот, вызывая, значит, такое недовольство, протесты. В конце концов, они были отменены, эти законы, но это уже где-то 1830-е годы там, и так далее. Вот. Почему эти законы были введены? Ну, потому что для того, чтобы развить собственные, так сказать, производительные мощности, конечно, любой стране для начала вот, нужны ограничения на ввоз аналогичной продукции, будь то хлеб, хамон, пармезан,
они уже под
металл, значит, и так далее и тому подобное. То есть это стандартное требование тех, кого мы называем отечественные товаропроизводители, вот, в любой стране. Вернемся в наши дни. Америка. Вот буквально там вчерашняя-позавчерашняя новость. К президенту Трампу обратились представители, значит, бизнеса неназываемые, которые говорят, так, хватит устраивать торговую войну с Китаем, потому что ограничительные меры приводят к тому, что товары, которые покупают простые американцы, дорожают. Вопрос. Неужели Трамп такой идиот, да, чтобы, значит, удорожать, значит, ну, скажем, телефоны сотовые, вот, или какие-то другие продукты, производимые, ну, товары, производимые Китаем, с учетом того, что китайский экспорт в Америку – это гигантский экспорт, да, то есть он даже уже не десятками миллиардами долларов исчисляется, а сотнями миллиардов, вот, тем более, что у него скоро там меньше, чем через 2 года выборы. И он, тем не менее, значит, вводит эти ограничения, ведет торговую войну, даже повышает ставки, требования, значит, повышает. Почему? Потому что он понимает, вот, что если все пустить на самотек, американская индустрия умрет окончательно. Потому что невозможно конкурировать по цене с такой страной, как Китай сейчас. Вот. И он заботится, на самом деле, о тех же американцах, которые, ну, сегодня рады тем, что могут покупать дешевые китайские товары, вот, не думая о том, что завтра их завод закроется или компания, в которой она, значит, они работают, обанкротится и так далее и тому подобное. То есть это вот классический конфликт между производителями и потребителями. Я думаю, что сейчас не стоит как-то уж так сильно эмоционировать.
Не-не-не, никаких эмоций, Валерий
Валерьевич. Вот, может быть, действительно, Линник, так сказать, лишку хватил, не слишком корректно выразился. Вот, надо все-таки действительно вежливо быть и уважать разные мнения. Раз Линник имеет право на свое мнение, наверное, и другие люди, которые почему-то предпочитают не мираторговскую говядину, а какую-то другую, они тоже имеют свое право на мнение. Но, все-таки хочу напомнить, это не только частный интерес Линника, который, конечно, заработает на этом свои дополнительные деньги, но, извините, он бизнесмен, это его работа, он не госчиновник и не представитель третьего сектора, для которого, так сказать, главное просто помогать людям. Он бизнесмен, он заточен на прибыль. Если бы таких людей у нас не было, наш бы государственный бюджет давно бы уже по миру
пошел. Валерий Валерьевич, я просто напомню, что хамон и пармезан и так уже под контрсанкциями со стороны Российской Федерации, поэтому никаких промышленных объемах поставок этого продукта в Российскую Федерацию речи как будто бы давно уже не идет или не должно идти. А речь идет о тех самых чемоданах, то есть продукты для личного пользования. И вот здесь.
Но вы же понимаете, цепляет... что они не для личного пользования. Ну, это же это называется для личного пользования. Ну вот представьте, вы ввезли. Ну,
вы много вы все равно везете в чемодане.
Ну, предположим, вы ввезли 5 килограммов хамона. Сколько вы его будете есть? 10 лет? Почему? Ну, это сказки. Вот. Это просто.
Все понимаю, Валерий Валерьевич, все понимаю. Но я просто не вижу даже попыток со стороны вот нашего бизнеса, Дымова, там, Линника, эту идею грамотно продать гражданам Российской Федерации. Вот даже если вы выходите с непопулярной инициативой, возьмите того же Трампа. Он старается в Твиттере, сам пишет про собственные инициативы, как это будет спасать экономику Соединенных Штатов Америки, как это даст рабочие места. Здесь, ну, просто попытка как будто бы продавить. Не в окно, так еще куда-то запихнуть вот эту инициативу.
Вот здесь я с вами соглашусь. Вот, мы хорошо понимаем, кто такой Линник и что такое Мираторг. Это компания с многомиллиардным оборотом. Вот, и, очевидно, так сказать, ее владелец человек очень авторитетный, с огромными связями, и неоднократно ему уже удавалось пролоббировать выгодные для своей компании решения. Важно, что понимать, что эти решения не только для компании выгодны, они выгодны и для страны в целом. Вот, потому что они повышают уровень нашей продовольственной безопасности. Вот, я напомню, что в последние годы Советского Союза вот, мы ввозили все, Вот. Мы десятки миллионов тонн пшеницы, для примера, значит, возили из Аргентины, из Канады, из Америки и так далее. Вот. А сегодня мы их экспортируем. Тоже, вот, если не ошибаюсь, там под 40 миллионов тонн вывезли зерна в прошлом году. Вот. Это же не само собой все произошло.
Конечно,
это результат
но на
усилий.
Зерно не вводили запрет все же.
Еще раз, у меня нет доли в мясном бизнесе, и тем более в мясном бизнесе Мираторга. Я, как и вы, только потребитель, могу покупать, значит, куски мяса или в мираторговских бургерных, значит, эти бургеры есть. Вот, давайте просто выслушаем и другую сторону. Давайте не думать, что линник только алчный, значит, купец или, значит, капитализм, который хочет, капиталист, вот, который хочет лишить нас права выбора. У него есть своя правда, и за этой правдой тоже стоят стратегические соображения. Ну, а форма, конечно, могла бы быть другой.
Ну, и еще одна тема. Сегодня когда? Сегодня 30 апреля, потому что завтра 1 мая, и традиционные опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, которая посвящена различным праздникам. 1 мая, наверняка, и к 9 мая тоже опросы какие-то готовятся, но к этому обратимся чуть позже. Сейчас по 1 маю. Сколько у нас? 49% опрошенных собираются отмечать 1 мая. Четверть века назад их доля составляла 65%. То есть на 16% доля тех, кто собирается 1 мая отмечать День солидарности трудящихся, упала за последние 25 лет. Закономерный процесс?
Вполне, потому что идеологическое содержание этого праздника давно уже выветрилось. Оно, на самом деле, в последние годы СССР было уже очень сомнительным. Да. Но существовали ритуалы, ну, то есть главный из них – это первомайские демонстрации. Вот ходили все с красными флагами, а потом уже после демонстрации разбредались кто по семьям, кто по компаниям, кто-то выезжал, если погода благоприятствовала, на природу, вот, не всегда трезвым было, так сказать, отмечание этого праздника, но все-таки каждый знал, что это за праздник, День международной солидарности трудящихся, вот, каждому в школе объяснили, почему-то он именно 1 мая, значит, почему его надо праздновать и так далее, и вот, знаете, привычка свыше нам дана, замена счастью она, поэтому как-то отмечали. Потом это все исчезло, исчезли демонстрации, их, конечно, и до сих пор проводят профсоюзы, но понятно, что это все редко и малочисленно, вот, проводят скорее так дежурно, по традиции, чтобы не дать о себе забыть, а праздник превратился в обычный выходной для нового поколения. Вот, 1 мая, это, конечно, не праздник труда, это хороший денек в начале мая, когда можно отдохнуть, вот, может быть, куда-то съездить, если есть на это деньги, но в любом случае весело провести время, может быть, в городе, может быть, на даче, если она есть, она есть примерно у каждой второй семьи сегодня, вот, и, знаете, да, доля тех, кто планирует праздновать, падает, но мы еще один вопрос же задали, а вот есть предложение отменить 1 мая, и 79% сказали, нет, отменять не надо, вот, это и дальше должен быть наш законный выходной, вне зависимости от его идеологической нагрузки.
То есть борьба исключительно за выходной сейчас ведется?
Ну, по сути, да, хотя, вы знаете, 31%, точнее, 32%, но нам до сих пор сказали, что для них это праздник, значит, международная солидарность трудящихся. То есть мы же с вами живем в стране, где 145 миллионов человек разного возраста. Есть люди, для кого действительно это важно, это история, это культура, это традиция, это ценности. Вот. И, конечно, в основном это старшее поколение. Вот. Но дай бог ему, так сказать, долгих лет жизни, и оно будет существовать и завтра, и послезавтра, и зачем обижать этих людей, да? Пусть даже их ценности уже не разделяются следующими поколениями. Зачем сталкивать, зачем отнимать у людей праздник, тем более, что, как мы видим, и более молодые вот, находят, чем в этот день заняться.
Был бы свободный день, а так мы развлечения-то всегда надыщем. Только у меня следующий вопрос возникает. Все-таки попытка сохранить ритуал, она сохраняется.
Воспроизводится. Но все-таки ритуал совершенно другой. Вот про демонстрации уже говорили. Тогда да. Это были демонстрации государственных профсоюзов. Если не пришел на эту демонстрацию, значит, ну, получишь по, значит, голове. Вот. То есть демонстрации были, что называется, добровольно-принудительными.
Ну, сейчас вот. В бюджетных организациях нечто подобное тоже происходит.
Нет, насколько я... Ну, я тоже не семи пядей во лбу. Конечно, я очень многого не знаю, но мне неизвестен ни один пример, когда в каких-то организациях насильственно, значит, под угрозой там каких-то кар, увольнений, штрафов, неполучения премии, выгоняли бы людей на демонстрации 1 мая, а если кто-то не пришел, там, значит, эти кары приводили в действие. Я такого не знаю. Вот, может быть, вы об таких случаях, или кто-то из наших радиослушателей расскажет. Вот, тогда это, конечно, значит, ну, нарушение совершенно закона, и более того, нарушение вообще смысла и духа праздника. Вот, но все-таки мне такие факты неизвестны.
Ну, я напомню, что в Саратовской области проводится служебная проверка в отношении чиновницы, которую как раз вот за это и прижучили.
Вот, ну, отлично.
Один из примеров.
Вот, да. Вот, давно пора, безусловно. Да. Как говорилось, колхоз – дело добровольное, и демонстрация на 1 мая тем более – дело добровольное.
То есть вот сейчас эти попытки сохранить праздник, они уже не работают, они не столь эффективны, и поэтому это постепенно будет отмирать, просто наблюдаем это как некий тренд.
Слушайте, ну, кто его знает, как это будет отмирать? Вот у нас, я очень хорошо помню прогнозы, значит, разнообразных политологов, такой либерально-западнических взглядов, которые говорили, ну, КПРФ, что такое КПРФ? Вот, это же партия прошлого, вот, а будут вымирать ее избиратели, и постепенно она сойдет на нет. Вот. Вы знаете, в течение 90-х на всех выборах, начиная с 95-го года, коммунисты побеждали. Вот. После уже не побеждали, но из всех оппозиционеров они занимают первое место. Сегодня рейтинг КПРФ там почти 16%, существенно больше, чем рейтинг любой там либерально-западнической партии. Вот. И, конечно, за это время умерло очень много наших соотечественников старшего возраста, вот. Но по-прежнему за эту партию голосуют. Поэтому я бы не говорил так смело, что этот праздник через 5 или через 7 или через 15 лет уйдет, может быть, и не уйдет. Вот, я напомню, что первомайские демонстрации – это не наше российское, и тем более не советское изобретение. Вот, посмотрите на Европу. Вот, в профсоюзах сегодня состоит гораздо меньше людей, чем 20, 30 или тем более 50 лет назад, но демонстрации идут и под красными флагами, вот, и много там молодежи, между прочим. Поэтому, значит, поживем, увидим. Я бы не поставил, так сказать, не заключал бы пари, вот, на то, что этот праздник очень скоро отомрет под естественными причинами.
Я напомню, с нами Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. У нас остается минут 10, и я предлагаю это время уделить уже вопросам нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Вот Коломойский, который оказывает в известной степени соответствующее влияние на политику в Украине, находится в Израиле. Вот как вы думаете, а руководство Израиля может как-то влиять на самого Коломойского относительно ситуации на Украине?
Принимается. Вопрос социологу Валерию Федорову.
Вопрос не на мою зарплату. Да. Я думаю, он в Израиле не по собственной воле. Вот, он там отсиживался долгое время, значит, после того, как у него там отобрали его главный актив, Приватбанк, в общем, всячески прижали и, так сказать, лишили всего нажитого, значит, многолетним трудом. Израиль известен тем, что не выдает своих граждан, а у Коломойского двойное гражданство, вот, поэтому он там, значит, как бы страховался. Но теперь, разумеется, он постарается вернуться на Украину и не просто, так сказать, переехать, да, вот, но и принять активное участие в разделе наследства Петра Порошенко. Я имею в виду и попытку вернуть себе национализированный Приватбанк или хотя бы получить очень такую мощную компенсацию финансовую за это. Ну, конечно, он будет играть и на выборах, в осенних выборах в Верховную Раду. Ну, понимаете, так устроена украинская политика. Вот мы смотрим на нее, там дебаты какие-то, там яркие кандидаты, драки, постоянно президенты сменяются. Вот за все время независимой Украины только один раз президенту удалось переизбраться на второй срок. Это было в 99-м году, Леонид Кучма это смог, но больше никогда это не повторялось. Ни Ющенко, никто вот, не смог переизбраться, не смог и Порошенко. Почему? Ну, потому что такое политическое устройство страны – это не демократия. Это то, что политологи называют конкурентная олигархия. То есть, есть несколько очень мощных кланов, которые, по сути, распилили страну, вот, и имеют они и медийное обеспечение, и политическое. У каждого есть своя партия, а то и, так сказать, свои люди в разных партиях. Ну, и одним из таких олигархов был Порошенко. Вот, избрался президентом. Попытался, значит, всю страну приватизировать. Не удалось. Да, то есть, так сказать, не додушили, что называется. Кстати, Янукович слетел по той же самой причине. Тоже, будучи президентом, пытался очень жестко и быстро переделить, значит, все в пользу своего собственного клана, своих сыновей, там, приближенных и так далее. И это, конечно, вызвало возмущение, недовольство, так сказать, конкурентов по этой олигархии. Ну, собственно говоря, Майдан в результате был уже, так сказать, организован, профинансирован, и мы знаем, что было дальше. Вот. Ну, разумеется, Коломойский крайне обижен на Порошенко и сейчас будет стремиться взять реванш. Удастся или нет? Ну, напомню, Коломойский очень мощный, влиятельный человек, но он лишь один из многих. Там конкурентов немало. И есть мнение, значит, о том, что Зеленский марионетка, что он будет плясать под дудку Коломойского, вот, но мы не знаем. Мы знаем о том, что они действительно как-то связаны, вот, насколько тесно, не знаем, вот, ну и, конечно, к бабке не ходи, Зеленский, даже будь он там чьей-то марионеткой на старте, сегодня набрав 73% голосов у украинцев, попытается превратиться в самостоятельного политика. Получится или нет, посмотрим по его ближайшим шагам.
Макс Грецких спрашивает, насколько власти выгодно сегодня вкладываться в настройку общественного мнения, чем в какие-то реальные программы реформ, развития, изменений?
Ну, вкладываться в настройку общественного мнения всегда выгодно, вот, потому что кто голосует-то, да? Кто поддерживает или, наоборот, осуждает политику, кто выходит на демонстрации? Боты? Нет, реальные люди. Вот, и, конечно, коммуникационное обеспечение очень важно, кстати, не только для власти, и для бизнеса. Только что мы говорили о конфликте между нашими производителями мясной продукции и, так сказать, потребителями воинствующими, вот, и вы же с первой мне и сказали, а почему же они там не наняли профессиональных, значит, коммуникаторов, которые бы им подсказали, как продать, в кавычках, эту идею людям? Ну, конечно, конечно, сегодня любое серьезное решение, его невозможно продавить силой, да, его нужно убедить людей в том, что оно правильно или хотя бы не несет угрозы им лично. Вот. А если и несет, то это почему-то нужно. Ну, ради, может быть, пожертвовать тактическими своими интересами, ради долгосрочных целей. Вот. Поэтому, конечно, конечно, нужно заниматься, значит, коммуникациями, нужно заботиться о том, чтобы люди тебя понимали, вот, и по возможности поддерживали. Вопрос, нужно ли заниматься только этим? Ответ, конечно, нет. Вот, сами...
У меня еще уточняющий вопрос, а насколько вообще получается сейчас?
У кого-то получается, у кого-то не получается, но это отдельная история, если будет время, поговорим, но я бы что хотел донести. Значит, у самих политтехнологов, пиарщиков есть любимая поговорка. Если нет реальных дел, не спасет пиар-отдел. Вот. То есть невозможно рассказывать о том, что все прекрасно, вот, если на самом деле все летит в тартарары. То есть сначала, может быть, тебе и поверят, но довольно быстро, особенно в наше время, когда у каждого есть как минимум смартфон, а там есть фотокамера и выход в интернет, в социальные сети. Вот, и если, значит, ты показываешь, что ты борешься с лесными пожарами, вот, а выясняется, что это фотошоп, и если ты говоришь, что у тебя с дорогами в регионе все прекрасно, а тут же появляются десятки фотографий ям, вот, то, конечно, вот, все понимают очень быстро, что король голый. Вот в каком-то смысле вот эта вот всеобщая наша цифровизация, смартфонизация, вот, она помогает, значит, срывать маски с тех, кто пытается ограничиться только хорошими коммуникациями, не желая тратить время на то, чтобы действительно что-то изменить в нашей жизни к лучшему.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, а если под видом увеличения производительности труда увеличат рабочий день 12-часовой сделать, как это предлагал уже лет 5 назад Прохоров, идеологически актуально будет празднование 1 мая? 1 мая. Спасибо.
Хороший вопрос, вот, но я думаю, вы опоздали лет на 100 примерно. Вот, у нас 8-часовой рабочий день был введен, дай бог памяти, в 1917 году, причем еще до победы большевиков. Вот, значит, конечно, были тяжелые моменты, прежде всего, Великая Отечественная война, когда никакого 8-часового дня не было, да, он был увеличен, но по понятным соображениям. Вот сегодня весь мировой тренд, он идет в противоположную сторону. Рабочий день не увеличивается, а сокращается, да? Ну, прежде всего, благодаря роботизации, благодаря автоматизации, благодаря цифровизации, да? То есть сейчас главная проблема не как увеличить рабочий день, вот, а, значит, как его сократить так, чтобы люди при этом не обеднели. И, значит, люди во многих странах борются за право работать больше, чем им разрешает Конституция и законы. Вот во Франции, например, недавно сократили, значит, по инициативе президента-социалиста рабочую неделю. Да, то есть теперь они меньше 8 часов там трудятся, больше не имеют права. Вот, и это вызвало довольно серьезное движение вот, самозанятых, мелких буржуа вот, против этих ограничений. В Германии, например, запрещено, так сказать, магазинам, да, торговым центрам работать по ночам. Вот. Но это как бы несет огромный так сказать, урон бизнесу, и в конце концов люди, которые там работают, они меньше получают. Вот. Поэтому если за вашим вопросом, значит, стоит именно опасение, что нам сейчас всем увеличат рабочий день или рабочую неделю, то нет, этого бояться точно не надо. А если за этим вопросом стоит что-то другое, вот, ну, например, значит, какой-то антибуржуазный настрой, антикапиталистический, да, мнение о том, что наша экономика сегодня устроена неправильно. Ну, я с вами соглашусь. Конечно, она устроена неправильно. Конечно, у нас сегодня недостаточно справедливая экономика. Конечно, у людей труда есть свои права, за которые надо бороться. И боремся мы плохо и вяло. И, конечно, нам нужны более активные профсоюзы и другие формы защиты. Безусловно. Но вот, вы знаете, вот болтать об этом недостаточно. Надо что-то делать.
Версия ваша как социолога и политолога, насколько возможно было бы в России продать идею увеличения рабочего дня?
Я думаю, что сегодня продать любую идею, которая бы распространялась на всех, невозможно. Вот здесь пример – это повышение пенсионного возраста. Помните, как жестко общество отреагировало на, значит, решение правительства повысить пенсионный возраст с 60 до 65? Вот. Почему? Потому что, ну, у всех по-разному. Знаете, если вы преподаватель в ВУЗе, то вы на самом деле очень рады, что, значит, вам разрешат работать дольше. Потому что у вас, так сказать, не тяжелая физическая работа, а умственная. Вы занимаетесь любимым делом. Вы не хотите, значит, чтобы вас увольняли и на ваше место принимали молодого человека. Это реальная проблема, которая есть во многих коллективах. Вот. А если вы занимаетесь малооплачиваемым преимущественно физическим трудом и ждете вот этих 60, ну, или 55 в случае женщин, значит, как манны небесной, как освобождение от тяжелого и неинтересного труда, да, вот дайте, так сказать, на волю выйти, ну, конечно, для вас тогда прибавка в 5 лет – это вот какое-то проклятие, это грубейшее нарушение ваших прав, как вы их понимаете. И я о чем говорю? Что общество разное, экономика разная, интересы разные. Нам сегодня нужны решения умные, не всем одинаково, да, а вот, значит, каждому по его, так сказать, специфическим возможностям и потребностям.
Это был Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Спасибо, Валерий Валерьевич, приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.